Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 806-го дня войны. Главные новости четверга, 9 мая.
Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане в 1000 километрах от Украины.
Президент Европарламента Роберто Мецола во время визита в Киев заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в июне.
Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины.
Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В городе Никополь Днепропетровской области в результате российского обстрела сегодня погибли 2 человека. Об этом сообщает глава региона Сергей Лысак. Еще 8 человек, по его информации, получили ранения. Также в результате обстрела Купинска Харьковской области погиб 51-летний мужчина. Также пострадала местная жительница, ее госпитализировали. Ночью российские военные сбросили 2 управляемые авиабомбы во двор школы в Береславе Херсонской области. В результате разрушены образовательные помещения, а также котельные. В свою очередь, в российском Белгороде сообщают о пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины. Как сообщает местный губернатор Вячеслав Гладков, 8 жителей города, в том числе 11-летняя девочка, получили ранения в результате ночного обстрела. По его словам, 5 человек госпитализированы с осколочными ранениями, остальным помощь оказали на месте. Гладков сообщил, что от обстрела пострадали 19 многоквартирных и 1 частный дом, также 37 автомобилей. Ну а в Башкортостане, в 1000 километрах от Украины, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Газпром Нефтехим Салават». Об этом сообщает сразу ряд медиа, российское пропагандистское агентство РИА Новости, а также новая газета «Европа» и «База». Об атаке беспилотником заявил глава региона Ради Хабиров. По его словам, произошло задымление в районе одной из установок предприятия. Радио «Свобода» опубликовала спутниковый снимок с последствиями удара по нефтебазе в Луганске 7 мая. Сообщается, что на фото от 8 мая видны следы пожара и по меньшей мере 3 уничтоженные огнем емкости для хранения топлива. Издание отмечает, что оккупационные власти 7 мая заявили, что по НПЗ якобы ударили ракетами «Атакамс». Также сообщалось о 5 раненых. Ну а если говорить о ситуации на фронтах, разведка Великобритании сегодня выпустила свой очередной доклад, и там идет речь о том, что, несмотря на значительное количество атак, Россия в апреле не достигла больших успехов на Востоке и понесла в то же время значительные потери. В частности, речь идет о ситуации вокруг Часова Яра, где количество атак с марта по апрель выросло вдвое. Несмотря на серьезное увеличение количества атак, Россия получила лишь незначительные тактические победы в этом районе и почти наверняка понесла большие потери, заключают авторы обзора.
Ну а в России прошли торжества, связанные с Днем Победы 9 мая, и российский официоз, естественно, сравнивает события Второй мировой войны с так называемой специальной военной операцией, то есть российской агрессией против Украины. Но наблюдатели обратили внимание не только на отсутствие фейерверков фактически, но и о том, что практически только в 25 городах России прошли парады военной техники. Раньше они проходили в нескольких десятках городов. А главный парад страны, то есть проход военной техники по Красной площади, прошел в очень таком ограниченном масштабе. Оказалось, там в 4 меньше единиц техники, чем обычно. Частично это, естественно, объясняется тем, что новинки и гордость российского ВПК уничтожаются на фронтах этой войны. Американский институт изучения войны, который мы регулярно цитируем, который регулярно публикует доклады о ситуации на фронтах, публиковала интересный анализ о том, что российская армия в основном сейчас получает технику не новую, а снятую с долгосрочного хранения. То есть эти вот склады долгосрочного хранения, в значительной степени эта техника хранилась под открытым небом на протяжении десятилетий, некоторые, соответственно, чуть ли не с конца 40-х годов. И основан этот анализ на спутниковых фотографиях, которые делались ранее, и их сравнивают сейчас. Так вот, по данным Института изучения войны, количество единиц бронетехники на подобных складах – с конца 2021 года по настоящее время уменьшилось на 32%. То есть Россия за это время использовала, обновила и направила на фронт около 5000 бронетранспортеров, бронемашин, танков и подобной техники. Причем анализ спутниковых снимков, например, артиллерийских парков показывает, что снято с хранения около 60% артиллерийских систем. Впрочем, оставшиеся артиллерийские системы, то есть это пушки, могут находиться либо в ужасном состоянии, все-таки железо ржавеет и, соответственно, изнашивается под воздействием времени и климата, это во-первых. Во-вторых, многие артиллерийские орудия старых образцов, они используют другие калибры снарядов, их просто невозможно использовать в современной обстановке. Ну, и Россия использует там, например, БТР-50, это бронемашина БТР-50, по номеру вы знаете, что, соответственно, это проект 1950 года. Раньше спутники видели, что на складах находится 125 таких машин, а сейчас остались только 52, то есть 3/4 фактически использованы, и неизвестно, в каком состоянии они находятся. Но при этом практически исчезли запасы бронемашин более современных моделей. Ранее британские исследователи отмечали, что Россия сможет поддерживать вооружение своих войск вот, бронетехникой на протяжении максимум 2-3 лет, потому что российский ВПК не справляется с производством новой техники. Ну, если, конечно, Путин не переведет российскую экономику на мобилизационный рейс.
Ну, вот ты уже упомянул 9 мая, как мы рассказывали накануне, в Украине 8 мая отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник отмечали впервые. Мы об этом подробно рассказывали, потому что до этого было 2 дня отдельно 8 мая и отдельно 9 мая, как День победы. Ну, вот теперь есть единый праздник. Сегодня же, по случаю Дня Европы, президент Украины Владимир Зеленский выпустил специальное заявление, в котором упомянул Владимира Путина в одном ряду с Адольфом Гитлером. «Наша Европа – это добровольное единение наций», – заявил Зеленский. «Сообщество миллионов очень разных людей, единение ценностей, и в этом настоящая европейская сила. Мы вместе должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу, мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину». Ну, собственно, эту параллель он проводит не впервые. И накануне, когда в Украине отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Зеленский назвал Путина нацистом, а Российскую Федерацию – российским фашизмом. В День Европы с визитом в Киев приехала президент Европарламента Роберта Мецола. Фото ее встречи на вокзале опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Причем этот визит не анонсировали заранее, его детали были неизвестны. И, кстати, эта поездка Мецола в Украину, вероятно, последняя в роли президента Европарламента, поскольку уже менее чем через месяц европейцы будут выбирать новый состав Европарламента. Роберта Мецола заверила украинского президента Владимира Зеленского в том, что несмотря на то, что может что-то поменяться, на надвигающиеся выборы, Украина сохранит поддержку Европарламента. Также она сказала о том, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца первого полугодия 2024 года. Вообще говорят о том, что они начнутся уже вот-вот в июне.
Мецола выступила в Киеве на международном саммите городов и регионов. Она сказала, вот я процитирую ее: «Мы будем оказывать дипломатическую, политическую, гуманитарную, финансовую и военную помощь. Мы будем продолжать делать это столько, сколько будет нужно». Она, кстати, напомнила, что после начала российского вторжения Европейский Союз, цитирую, «быстро начал проводить мероприятия, предоставили директиву о временной защите, мы предоставили возможность украинским людям развивать свою жизнь, предоставив им доступ к работе, помещениям, здравоохранению, социальной поддержке, образованию для их детей. Это были лучшие мероприятия, проводимые тогда Европейским Союзом». Она предупредила, что путь вступления в ЕС будет сложным, однако Европейский Союз, Объединенная Европа продолжит помогать Украине при любых обстоятельствах. Ну и европейские государства продолжают оказывать помощь боевым усилиям Украины. Швеция сообщила о том, что выделила 28 миллионов евро на поддержку украинского оборонного потенциала. В свою очередь Чехия, напомню, что Чехия стала инициатором программы закупки снарядов для Украины. Так вот, президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина получит первую партию боеприпасов, примерно 180 тысяч единиц, уже в июне. А дальше будут поступать большее количество снарядов. И, как он уточнил, что после того, как Чехия объявила о том, что готова закупать у третьих стран снаряды советских калибров, которые используют как украинские войска, так и российские, то есть цены на эти боеприпасы поднялись, и, соответственно, продавцы решили воспользоваться ситуацией и заработать побольше денег, но, тем не менее, Украина получит эти боеприпасы.
Ну, а Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 20 миллионов фунтов. Это примерно 23 миллиона евро. Об этом сегодня сообщило Министерство энергетики Украины. Эти средства направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры. А вы знаете, что сейчас обстрелы энергетической инфраструктуры усилились. Мы рассказываем об атаках каждый день. И каждый день те или иные предприятия получают серьезные повреждения. Также эти средства будут направлены на усиление физической защиты, обеспечение резервного питания, в частности, на генераторы и распределенную генерацию, отмечает Министерство энергетики. Деньги от очередного гранта Соединенного Королевства поступят на счет фонда уже в ближайшее время. Ну и, кстати, о Великобритании. Сегодня она в центре внимания в Украине не только поэтому, и даже в первую очередь, потому что президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а другим указом назначил его послом Украины именно в Великобритании.
Здесь очень важно напомнить, что Залужный, наверное, стал одним из самых популярных государственных деятелей Украины. Он был уволен со своей должности главнокомандующего ВСУ в феврале, в начале февраля, и уже тогда появились слухи о том, что он должен быть назначен послом Великобритании. Напомним, опять же, что это место долгое время пустовало после того, как предыдущий посол сделал несколько, так скажем, сомнительных заявлений. Безусловно, авторитет Залужного, может быть, Украина использует очень хорошо, потому что Залужный широко известен, в том числе и в Англии. Он боевой генерал, обладающий великолепной репутацией и, соответственно, будем надеяться, сумеет максимально разыграть эти карты для того, чтобы британцы оказывали Украине максимально возможную помощь. Это совершенно не лишает его шансов на продолжение карьеры в каком-то ином качестве, в том числе и политическом в будущем.
Ну, кстати, сегодня же президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине и также о продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа. Возвращаясь к вопросу о помощи, Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках утвержденного финансирования. Об этом накануне заявил на брифинге спикер Госдепартамента Мэтью Миллер. Процитирую: «Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании». Конец цитаты. Спикер не уточнил, когда администрация президента может объявить об этой помощи. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования, и нужно какое-то время подождать.
Ну, это естественно, потому что пока эта техника будет доставлена в Украину, пока украинские военные смогут ее расконсервировать, обучиться, использовать и так далее, это всегда требуется время, пока будут сформированы подразделения, которые смогли бы эффективно ее применять и так далее. Это всегда и всегда нужно время. Ну, а генсек НАТО Столтенберг сделал очередное заявление. Он заявил, что НАТО не намерен использовать войска на территории Украины. Я цитирую Столтенберга: «Я посетил Киев на прошлой неделе, они сообщили мне о вызовах, с которыми сталкиваются. Россия захватила новые позиции, есть риск, что они продвинутся дальше. Это небольшая территория, но чтобы все это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно прислать боеприпасы, им необходимо оружия. И Столтенберг пояснил, что вот одной из причин успехов российских войск на поле боя является то, что западные союзники Украины не выполнили обещанного. Но сейчас, подчеркнул Столтенберг, все меняется.
Лидер Китая Си Цзиньпин сегодня прибыл в Венгрию, где встретился с премьером Виктором Орбаном в рамках своего первого европейского турне за последние 5 лет. На повестке дня война в Украине и инфраструктурные проекты между Пекином и Будапештом. Надо сказать, что Венгрия остается важным партнером Китая в торговле и инвестициях, в отличие от других стран ЕС, которые хотят уменьшить свою зависимость от Китая. Более того, отношения между Будапештом и Пекином выходят за рамки торговли и инвестиций, поскольку в феврале КНР предложила Венгрии сотрудничество по вопросам общественной безопасности и правоохранительной деятельности.
Но тут важно заметить, что Си Цзиньпин не приехал в Москву на торжества, которые Россия традиционно созывает всех возможных глав государств, чтобы продемонстрировать прочность своих международных связей. И, как принято говорить, этот визит пролег мимо Москвы, судя по всему, неспроста.
Ну а в самой Москве и вообще в России продолжают преследовать граждан за антивоенные выступления, за антивоенные взгляды. Мы рассказываем об этом в нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона. Внимание, на карточку розыска обратило издание «Медиазона». Согласно информации в базе МВД, музыканта разыскивают по статье Уголовного кодекса. Но вот по какой именно статье, это не уточняется. Я напомню, Оксимирон уехал из России сразу после начала войны в Украине и дал 3 концерта под названием «Russians Against War», прибыль с которых перевел в фонд помощи украинским беженцам. В октябре 2022 года Минюст внес Оксимирона в реестр иностранных агентов, а суды запретили к распространению 2 его песни «Последний звонок» и «Ойда».
Ну, а украинское правосудие занимается розыском реальных военных преступников. Киевская областная прокуратура заявила, что заочно уведомила о подозрении в совершении преступления национального гвардейца из Красноярского края, который входил в состав спецподразделения «Заслон». Согласно собранным данным, в феврале 2022 года в оккупированном украинском городе Гостомель подозреваемый совместно со служивцами открыл огонь на поражение по гражданскому легковому автомобилю. Водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения, но ему удалось спастись. В Киевской областной прокуратуре подчеркивают, что приказ на убийство гражданского населения и расстрел всех, без исключения автомобилей, проезжавших мимо российских позиций по улицам Шевченко и улице Свято-Покровской, национальные гвардейцы получили от своего командира. И, цитирую, в общей сложности военнослужащие указанного отряда, это спецподразделение «Заслон», во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убит 11 граждан и 15 ранены.
Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск рассказом о том, как в России заставляют извиняться тех, кто, по мнению российских властей, либо дискредитирует российскую армию, либо выступает каким-то образом против так называемых традиционных ценностей и так далее. В общем, за любые провинности против действующего режима. Вы знаете, что в последнее время жанр извинения, особенно в видеоформате, стал очень популярным. И вот, в частности, после небезызвестной полуголой вечеринки героев этой самой вечеринки заставляли извиняться на камеру. Впрочем, об этом как-то официально не было известно, что их именно заставляли. Они, конечно, записывали извинения, но свидетельств того, что их к этому принуждали, не было. А вот на днях журналистка Юлия Таратута, ведущая телеканала «Дождь», рассказала со ссылкой на собственные источники о том, что бывшая пресс-секретарь прокремлевского движения «Наша» Кристина Потопчик и известный российский пропагандист Владимир Соловьев работали над образом Анастасии Ивлевой, организатора «Голой вечеринки». По информации Таратуты, проект по возвращению Ивлевой курировал глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков. Чиновник и его подчиненные вообще следят за высказываниями артистов и отвечают за черные списки. Собеседники журналистки рассказали, что Соловьев участвовал в создании последних постов в телеграм-канале Ивлевой, в которых она выражала поддержку Владимиру Путину. Ну и вообще он посоветовал ей, цитата, «уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут и власть не передумает». После этого, как как мы знаем, Анастасия Ивлеева даже съездила на оккупированные территории. И вот сейчас есть информация о том, что она, возможно, даже будет вести тревел-шоу об этих оккупированных территориях. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. До свидания.